Ви слухаєте Радіо Свобода. У Пражській студії Олена Радкевич. Белорусская оппозиция вызначилась, что один кандидат у президента на выборах 2015-го будет обран на Конгрессе демократичных сил. У Менску вручают черговую литературную премию имя Ежи Гедройца. Адмыслозы заявляют, что новые ливневые коллекторы не уратуют Менск от потопов. Про это дальнейшая тяга ближайшей полугодины. Обрання одного кандидата от демократичних сил на президентських виборах 2015 года відбудеться не раніше за початок наступного года. Такое меркование выказал в «Свободе» претендент на роль одного от Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Як ставятся до этого іншие лидеры оппозиции, высветлял Владимир Глот.
Объединенная громадянская партия згодна, что на президентских выборах от демократичних сил повинен быть один кандидат. Партія, яка раніше настоювала на обранні такого претендента тільки праз праймерис, тепер не супраці Конгресу демократичних сил. Але такий форум, як лічить Анатоль Лябедько, відбудеться тільки на початку 2015 року. За тое, каб Конгрес дым сілов праходзіў раней, выступае партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі, кажа адзін з яе лідараў Павел Северынец.
Мы выходзім з таго, што падзеі ва ўкраіне разгортваюцца імкліва. Магчымыя розныя датэрміновыя варыянты у Лукашэнкі, і гэта меркаванне выбраць адзінага раней было больш мэтазгодна. Напрыклад, у 8. Початковая дата конгресса там десь у кастрычніку ставилася. Але большасць тих, хто веде зараз перамову адносно адзінага, яны схіляються до пазнейшого вылучэння.
У такой ситуації ёсць сэнс параўнаць падзеі. Першы конгрес демократичных сил проводился у осень 2005 года. Хоть і тады былі прапановы адкласці яго да лютага 2006, згадвае сустаршыня грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктор Каранянка.
Таму што меркавалася, што выбары адбудуцца не ў сакавіку, а ў осень, памятаеце, 2006 года. І вось калі б мы тады марудзілі і чакалі лютага, то ўвогуле бы не было ніякага кангрэса, не было ніякага адзіна. У мяне меркаванне такое, што калі ёсць дамоўленасць, чым раней з'явіцца адзіны, тым лепш.
Абранне адзінага рэальна немагчыма раней за пачатак 2015 году з-за таго, што застаецца яшчэ шмат нявырашаных працэдурных пытанняў, кажа першы намеснік старшыні руху «За свабоду» Юрась Губаревіч.
Засталіся пэўныя дэталі, ну тут, як кажуць, д'ябал заўсёды хаваецца ў дэталях. Насамрэч, адно з самых галоўных пытанняў гэта тое, каб па выніках такой працэдуры адзіны кандыдат, калі ён будзе абраны, карыстаўся падтрымкай усіх суб'ектаў, якія ўдзельнічаюць у працэсе. І мы бачым, што спешка з прызначэннем працэдуры, калі тыя ці іншыя суб'екты незадаволеныя і адпаведна могуць паставіць пад сумнеў вынікі, яна нічога добрага не прынясе.
Грамадзянская кампанія, гавары праўду, ўжо гатовая да ўдзелу ў кангрэсе, незалежна ад таго, калі ён адбудзецца, заявляе намеснік старшыні кампаніі Андрэй Дзмітрыеў.
У нас ёсць і кандыдат Некляеў, у нас ёсць і моцная ініцыятыва, ёсць структуры, што мы даказалі падчас мясцовых выбараў. Таму мы не бачым у гэтым пытанні там неабходнасці спешкі, але і не бачу там неабходнасць марудзіць. Зараз там ідуць спрэчкі наконт процедурных пытанняў, як вылучаць дэлегатаў. Для нас прынцыпова, каб вылучэнне дэлегатаў не стала магілай для єднасці ў рэгіёнах і глебай для новых канфліктаў.
Пазіцыя партыі БНФ палягае ў тым, каб абраць адзінага як мага хутчэй, заяўляе партыйны лідар Алексей Янукевіч.
Калі атрымаецца у восень, гэта было б выдатна, таму што тады гэта можа дазволіць яшчэ паспець вакол гэтага адзінага кандыдата, мабілізаваць пэўную падтрымку ў грамадстве, напрацаваць патэнцыял, напрацаваць рэйтынг, каб ужо да пачатку афіцыйнага старту гэты адзіны кандыдат меў дастаткова сур'ёзны, паважны палітычны капітал. Аднак, калі казаць такіх рэалістычных меркаванняў, то я б сёння не ўзяўся адназначна сцвярджаць, што можа атрымацца ў восень, можа быць сапраўды перамоўны працэс і працэс працэдурны зацягнецца да пачатку вясны 2015 года.
Згодна з беларускім законадаўствам, чарговыя выбары прэзідэнта павінны адбыцца не пазней за 20 лістапада 2015 году, але гэта не азначае, што яны не могуць прайсці раней.
Некаторыя слухачы свабоды ўжо вызначыліся з асобай адзінага кандыдата.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу сказать по поводу съезда, который отбылся, где был участником Лебедько Анатолий Владимирович, и то, что он выдвинулся кандидатом в президенты. Я одобряю его мнение, то, что нам нужен один кандидат у президенты, который будет известен в 2015-м. Это очень правильно. Но я считаю, что если бы был Анатолий Владимирович Лебедько, это достойно, действительно выведет нашу страну в хорошее русло жизни белорусов нас.
266-39-52. Наш телефонный номер у Менску. Это пожидание тычется выборов 2015, а у нашем эфире мы пригадываем первые президентские выборы.
Як вядома, на першых прэзідэнцкіх выбарах 1994 года удзельнічало 6 кандыдатаў прэзідэнты. Але кандыдатаў магло быць 7. Геннадзь Карпенка не быў зарэгістраваны. Чаму пра гэта ў чарговай перадачы з цыклю 94?
Гэта перадача Сергія Навумчыка ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Ці можна сцвярджаць, што ў большасці беларускіх апазіцыйных партыяў гадамі абіраюцца адныя і тыя ж лідары? Чым можна патлумачыць тое, што ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі «Справядлівы свет» лідары сапраўды даўно не мяняліся? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Кожны раз, калі ў адной з апазіцыйных партыяў адбываюцца выбары і партыя выбірае таго ж самага кіраўніка, у інтэрнэце ці ў прэсе з'яўляецца крытыка з боку незалежных журналістаў, чаму ў некаторых апазіцыйных партыях не змяняемасць лідараў. Апошні раз гэта прагучала пасля таго, як у суботу чарговы раз на пасаду старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі быў абраны Анатоль Лебедько. Ці можна сказаць, што гэтая сітуацыя ёсць прыкметай большасці апазіцыйных партыяў?
Я б не распаўсюджваў гэты тэзіс на большасць апазіцыйных партыяў. З аднаго боку, партыйная гісторыя Незалежнай Рэспублікі Беларусь дастаткова кароткая, порядка 20-25 год. Партый у нас не так шмат, на дадзены момант 15. Але нязменнасць лідара на працягу доўгага перыяду характэрная нават не для большасці партый. Ну, мы бачылі, што вось за гэтыя 25 год, колькі існуе Беларускі народны фронт, там змянілася 4 старшыні, былі змены лідараў у сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», партыя «Зялёных», якая недавно значыла 20-гадовы юбілей, таксама зазнала змену лідараў, якая суправаджалася зменай ідэалагічнага курса партыі. Так што гэта нязменнасць, хутчэй характэрная для меншасці палітычных партыяў. Трэба ўлічваць, што партыі насамрэч паводле сваёй унутранай пабудовы бываюць розныя, яны могуць грунтавацца на розных нормах партыйнага жыцця. Ёсць вельмі харызматычныя, арыентаваныя на правадыра партыі. Ну, у Беларусі, напэўна, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ можа быць прыкладам такой партыі, дзе роля лідара вельмі вялікая. Ён не проста старшыня арганізацыі, ён такі правадыр. Падобнага кшталту канструкцыя ёсць і у ЛДПБ, дзе Гайдукевіч, дакладней зараз ужо можна сказаць, дынастыя Гайдукевічу, фактычна адзінаасобна кіруе структурай, і любыя спробы змены кіраўніцтва, яны прысякаюцца, прычым часам пры дапамозе Міністэрства юстыцыі. Ёсць такія партыі, дзе асоба лідара паводле вагі ў палітычнай прасторы значна большая, чым вага партыі. Тут прыклад Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада. Яе старшыню, спадара Станіслава Шушкевіча, часцей прэзентуюць як былога кіраўніка беларускай дзяржавы, чым кіраўніка дзеючай партыі.
Калі ж браць дзве адны з самых уплывовых і прыкметных беларускіх апазіцыйных партый, гэта партыя «Справядлівы свет» і аб'яднанай грамадзянскай, дзе сапраўды даўно не мяняюцца лідары, то чым бы вы гэта патлумачылі? Ці спецыфікай палітычнай сітуацыі ў Беларусі, калі не надта шмат ахвотных вылучацца ў лідары апазіцыйнай партыі, ці такім незбыўным аўтарытэтам канкрэтных лідараў гэтых канкрэтных партыяў?
Ні тым, ні другім. Я бы сказаў, што на нязменнасць кіраўніцтва гэтых двух партыяў ўплываюць, як азначаныя мной, суб'ектыўныя чыннікі, нормы ўнутрыпартыйнага життя, так і об'єктивні чинники, бо білоруські партії існують у неконкурентній системі. Є партійне життя, існує паралельно з життям владним партії, відлучені від конкуренції за голоси виборщиків, від якої залежить розміркування влади, не вдільничують у боротьбі за реальні посади в ураді, за визначення політичного курсу у державі. І тому у них не працюють звичайні для демократичних партій механізми ротації кадрів. У Білорусі такий механізм не працює. Відсутній механізм кар'єрного росту, який звичайний для політичних партій, і партійним лідерам просто нема куди йти після того, як вони становяться менавіто партійними лідерами, і назирається певний такий застой, який може бути узарваний тільки, напевно, або недовольством знизу чергових партійних сябрів, або просто чоловік може сам по власному жаданні сісти з цієї посади, звичайно, сходжуючи при цьому і з активного політичного життя в білоруській опозиції.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталі Циганкова відказував політолог Юрій Чавусов. Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Белорусская оппозиция вызначилась, что один кандидат у президента на выборах 2015 года будет выбран на Конгрессе демократичных сил. Активистку громадской инициативы «Альтернатива» Ольгу Журавлеву оштрафовали на 750 тысяч рублей за одиночный пикет супрать Евразийского экономичного союза. После 15-суткового арешту на волю вышел волонтер инициативы «Ежа замест бомбов», осужденный за раздачу в Минску ежи для бедных. Спевак Петр Клюю написал песню памяти Геннадия Бураухина на ягоны верш, який дагэтуль нідзе не друкаваўся. Беларускі філозаф, пісьменнік і паэт Ігар Бабкоў сёння святкуе 50-годдзе. Адмыслоўцы заяўляюць, што новыя ліўневыя калектары не ўратуюць Менск ад патопаў. У Менску ўручаюць чарговую літаратурную прэмію. У Кангрэс-холе гатэля «Вікторыя» у Менску пачалася цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройця. У шорт-лісце прэміі шасцёра пісьменнікаў: Ігар Бабкоў, Аліна Брава, Сергей Вераціла, Артур Клінаў, Вінцэс Мудроў і Людміла Рублеўская. У Кангрэс-холе гатэля «Вікторыя» знаходзіцца і наша корэспандэнтка Валянціна Аксак, і яна зараз распавядзе пра гэтую цырымонію. Валянціна, добрый дзень, калі ласка, слухаем вас.
Добрый день, Алена. Пакуль што ўласна сама цырымонія ганаравання яшчэ не распачатая. Публіку забаўляе гурт «Порт Мане», а акторы са свабоднага тэатру Юлія Шаўчук, Дзяніс Тарасенка, Марына Юрэвіч і Яна Русакевіч рыхтуюцца дэкламаваць кароткія ўрыўкі з намінаваных на прэмію твораў. У зале прысутнічае ганаровы старшыня журы прэміі, амбасадар Республіки Польща у Білорусі Лешик Шарепка. Амбасада і, власне, ініціювала гэтую премію, а так само Інститут Польський, і премія вручається сьогодні вже у третій раз. Усі номінанти і сябри журы, шмат публіки. Алена?
Чи можна набити там книги номінантів?
Так, не усіх, на жаль, але частка книгов у фойе продається. І публіка активно набиває.
Валянціна, ось на нашому сайті ми задали питання, за яку книгу ви б дали сьогоднішню премію Гідроїця. І ось як розміркувалися прихильності удільників голосування на нашому сайті. Вінцес Мудров Багун амаль 40% голосів отримав від наших навідників. Алена Брава 18%. На третьому місці Сергій Вераціла і Людмила Рублєвська, потім Ігор Бабкоў і Артур Клінаў. А ось у кулуарах, так би мовити, гэтай імпрэзы выказваюць людзі некія свае прыхільнасці? Ёсць у іх ўжо для сябе некія намінанты?
Ну, власна, вот усе пералічаныя у вамі для галасаванкі і з'яўляюцца для того, ці іншага наведніка гэтай імпрэзы сваімі кандыдатамі. Ну, а рашэнне журы пакуль невядомае. Яно будзе вядомае 10 гадзіны праз 1,5 толькі.
Дякую, Валентина, і я сподіваюся, що ви повідомите про гэта нашим слухачам у живым ефірі. Ви слухаєте Радіо Свабода. Нагадаю, на сувязі була Валентина Аксак. Яна знаходиться зараз у конгрес-холі готеля «Вікторія», де почалася церемонія уручення літературної премії ім'я Єжи Гідройці. Докладні, повинно початися з хвилини на хвилину. Ну, а на нашім сайті ви можете сачыць за гэтай церемонії у режимі онлайн. Відео на сайті свобода.орг.
На минулому тижні в Астані була підписана домова об утворенні Євразійського Союзу. Як адаб'ється на нажитці білорусов? Чи ставиться на криж на помкненнях той частки громадства, яка бачить будучиню країну у інтеграції з Європейським Зв'язом? Гэты і інші теми в праскім акценті обмярковують головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков і політик Вінцук Вячорка. Вязе гутарку Сергій Навумчук.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай праграме пазней. І на гэтую ж тэму выказваюцца сёння гарадзенцы, якім мы задалі такое пытанне. У якім саюзе Беларусі было б лепей? У еўразійскім з Расіяй і Казахстанам ці ў еўрапейскім? І чаму?
Еўразійскім. Таму што больш возможнасці. Сотрудніцтва з другімі странамі. Ну, нас тогда бы поддерживала больше Россия и Азия, естественно. У нас бы было больше возможностей. Потому что всегда нужно идти в этом плане с Россией. Не нужно с ней соединяться, но нужно быть с ней рядом. Они нам помогают, и поэтому нам выгодно с ними сотрудничать.
Европейской. Ну, такая моя думка.
Европейский. Мне кажется, просто было бы лучше жить, чем, ну, если просто сравнивать одно с другим. Не это видно невооруженным взглядом просто.
Ну, я тоже думаю, что европейский. Нам тоже было бы лучше, наверное. Может, даже поддерживать. Какая-то была бы большая, да.
С Россией быть надо, как оно было все раньше. Не было этих заблуждений в экономике, и стабильный был курс, и с работой было все как бы ограничено и понятно. Ну, а теперь, ну, беспорядок, честно. Не надо Европу. Это мое личное мнение. Ну, я этого говорить не буду. Я много лет сам там был, и поэтому я знаю, как там жить и как тут.
Европейскому лучше. Пусть это Европа.
Евразийская. А потому что славянские народы всегда должны держать вместе.
Ну, Казахстан не славянский народ.
Славянский народ. А почему славянский народ? А кто тогда славянский народ? Состав бывшего Советского Союза входил? Почти славянский, скажем так. Он ближе к нам по духу, чем Европа. Сейчас основным поставщиком всех ресурсов в Европу, Америку, в другие страны. Кто является? Россия. Казахстан. Зачем нам загнивающая Европа, которая чуть-чуть дышит на ладан уже фактически? Она разваливается.
Мне кажется, нужно все-таки искать какую-то собственную позицию, но мы зависимые, ну, прямо скажем, от России, от сырья, которое она поставляет. До Евросоюза мы просто экономически, да и политически не дотягиваем. Так что, наверное, как бы не хотелось, но нужно продолжать вот этот курс, который мы следуем, но стараться все-таки поворачиваться, ну, ближе к каким-то западным ценностям. Вот. Мне кажется, что нужно искать собственный путь, собственную экономику развивать, потому что у нас она никакая.
У якім саюзе Беларусі было б лепей, у еўразійскім ці еўрапейскім? Вот вы чулі адказы жыхароў горадні.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Праз тыдзень пасля заканчэння чэмпіянату свету па хакеі дзяржаўныя ведамствы рапартуюць пра тонны рэалізаванай прадукцыі, выпітага піва і далучэнне тысяч замежнікаў да нацыянальнай кухні. Між тым, на думку аднаго з аўтарытэтных беларускіх кулінараў Андрэя Азарова, насамрэч у справе кухні, калі пра што і можна казаць, дык гэта пра дыскрэдытацыю першапачатковай ідэі. З Андрэем Азаровым пагутарыў Ігар Карней.
Андрэй Азараў – адзін з першых у Беларусі веб-дызайнераў, супрацоўнічаў з беларускімі і міжнароднымі кампаніямі, жыў і працаваў у Расіі. Апошнія дзесяцігоддзі прысвяціў сябе кулінарным праектам, вядзе аўтарскі сайт «Талерка.ру», дзе выкладзена больш за паўтысячы відэарэцэптаў. Сёлета ў Маскве выйшла ягоная інтэрактыўная кніга рэцэптаў на кожны дзень «Як навучыцца гатаваць». Даследчык, папулярызатар і прапагандыст літвінскай кухні. Дык ці стаў хакейны форум у Менску штуршком для прасоўвання на рынак нацыянальнай кухні.
Я считаю, что это в некотором смысле диверсия, то, что сейчас было. Скорее всего, этим занимались номенклатурщики, у которых есть прикормленные повара, которые мечтают от бюджета стегнуть, на весь общепит распространить. То есть, как бы, есть благое дело. Государство вдруг озаботилось тем, что иностранцев надо кормить своим местным. Не сушами, не пиццами, а именно белорусской кухней. 10 блюд должно быть в меню каждого ресторана на чемпионате мира. Окей, значит, что они сделают? Найдется кто-то, кто эти 10 разработает и всем сверху спустит. Делайте. Так как у нас рестораны сами по себе отличаются от французских, скажем, уже в принципе тем, что все, что ты ешь на тарелке, оно задокументировано. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Не можешь положить на тарелку вместо петрушки веточку сельдерея, потому что у тебя в документе с печатью написано «петрушка». И если ты покупаешь в ресторане гречку с сосисками, и говоришь, ну, мой ребенок не ест гречку, дайте сосиски. Они не могут тебе отдать только сосиски. Дальше ты можешь просто не есть. Все регламентировано и на уровне поставщиков.
Андрей, есть такой стереотип, что национальная страва белорусов – драники. Для справедливости нельзя отмовлять, что, принамсі, их у ресторациях не хапало.
Человек закончил какой-нибудь кулинарный техникум белорусский, не самый лучший в мире, в интернете ищет драники, как сделать. Он заходит, видит рецепт похлебки, на которую печатали в Советском Союзе кулинара. Архивиста. И он там пишет: давайте муки, потом обваляйте в панировочных сухарях. Сколько надо муки добавить в картофельную массу, чтобы потом это можно было еще обвалять в сухарях. Это вот уже получается практически тесто. Правильные драники делаются из нескольких вещей. Это картошка, ну, натереть луковицу, чтобы не темнела картошка. Ну, и соль, все. Можно добавлять, можно не добавлять яйца. Если исходить из логики крестьянина, то яйца – это был товар раньше. Ты менял яйца на мед, самогон. У того же похлебкина написано, что это все жарится на подсолнечном масле. Опять же, это какая-то глупость, потому что с точки зрения крестьянина, чтобы пожарить драники на подсолнечном масле, значит, надо его купить. А зачем ему тратить деньги, если у него свое есть свинья? Жир свиной вытопленный всегда есть, поэтому на нем и жарили.
При таким подходе можно уявить, что далекие от стандартов стародавней кухни и остатние готунки.
С холодником то же самое. Все вроде бы знают, как делать, а в итоге, когда спросишь, а ты на чем делаешь? Он говорит, на кефире. А кефир откуда в белорусской кухне? Это же Кавказ. Оттуда все пришло. У нас есть простокваша своя. Второй вариант – это молочная сыворотка. Третий вариант – свекольный квас. Вот на всем на этом можно делать холодник запросто. Но еще можно делать на рассоле из-под малосольных огурцов. И без знания, естественно, получаются такие ляпы, как вот с чемпионатом мира. Люди не приедут, они не оставят деньги, туризм не досчитается миллионов. Либо накажут над кого-то, либо учитывать эти ошибки, разговаривать с теми людьми, которые ищут такие рецепты, сохраняют их, как-то пропагандируют. Они просто отчитываются для галочки, что у нас есть 10 белорусских рецептов в меню.
Иншими словами, спробуючи привабить замежников эксклюзивными просмаками, можно досягнуть зусім меньшего эффекта.
Те рецепты, которые попали на стол белорусских ресторанов во время чемпионата мира, они уже не соответствуют логическим представлениям о том, какая она на самом деле белорусская кухня. Человек, который приходит в ресторан, турист, он пробует эти деревянные драники, в которых муки больше, чем картошки, которые пожарены на подсолнечном масле, что по сути канцероген, потому что жир животный, свиной, лучший для жарки. Полезнее просто. Он это пробует, собственно, уезжает, и второй раз ему уже не хочется. Он говорит, что ваша белорусская кухня какая-то грубая, тяжелая, она неинтересная. То есть получается, что ну, не саботаж, но, в общем, свинью подложили под туризм в Беларуси при помощи вот этих вот рецептов.
Выглядаю, что в вынику большинство народу налегало на интернациональный продукт – пиво да чипсы.
Пиво и чипсы можно в любой стране другой попробовать, те же самые причем. Не хвалил никогда белорусское пиво. Я, наоборот, считаю, что здесь эта вот практически умерла. Лично не пью ни Ливарию, ни Крыницу, хотя в 94 году тогда пиво хорошее. Они покупали голландский солод, ну а потом законы изменились, он должен быть белорусским. Поэтому качество, конечно же, упало. И вот белорусская кухня, так как она более разнообразная, чем русская, она могла бы, в принципе, вытянуть туризм при некоторых условиях. Турист, зная про белорусскую кухню, знает, что здесь делают жареную картошку с лисичкой. Я не могу в ресторане это заказать, потому что у поставщиков, которых ресторан покупает лисички еще нету. Повар не может пойти на Комаровку и купить у бабки лисички. Он должен делать через поставщика. Поэтому не может купить в сезон карасей и сделать сковородку карасей с луком и со сметаной запеченными.
Андрей, россияне белорусскую кухню лечат след не додатком до своей, дающей панской рукой дозвол хиба что на драники.
многое в русской кухне вращается вокруг водки. Если этим можно закусывать водку, значит, это нормальная русская еда. У нас кухня гораздо интереснее, потому что здесь не одна конфессия была, типа православие, как в Москве, а много. И евреи, и татары, и немцы, и католики. И все они как-то уживались. Такой вот сплав культур родил массу разнообразных рецептов. Отталкиваясь от правильных литвинских рецептов, литвинской кухни я бы называла. Все-таки это была раньше страна Литва называлась, и, соответственно, кухня литвинская. И сейчас она называется украинская, белорусская, польская, литовская. Если представить, что они до сих пор сохранились бы в рамках того государства, которое было, то это бы все называлось литвин, литвинская кухня. Тот же борщ, те же холодники, тот же бигас, лещака и много чего.
Коли российская кулинария крутится вокруг водки, до какой орбиты можно привязывать белорусскую кухню?
Государство, чтобы сделать большой бизнес на туризме и на правильной еде, должно легализовать самогон. Во-первых, он здоровее, чем водка. Ну, то есть, естественнее. Раздаешь лицензии, контролируешь, получаешь налоги. Конкуренция растет, самое лучшее покупается. К самогону не нужна ни итальянская паста, ни суши. Соответственно, сразу же развивается литвинская кухня. То есть, если самогон уже можно пробовать в разных местах, так же просто, как в Праге, например, пиво. Какие-то настойки на самогоне, какие-то еще варианты. Где человек отдыхает, там уже можно и отели строить, и хостелы. Человек будет просто приезжать для того, чтобы попробовать в Беларусь самогона, кровяной колбасы, сальтисонов, чего вообще в России нет. А я уверен, что сюда бы именно ездили люди для того, чтобы не водку просто тупо жрать, извиняюсь за выражение, а вот именно через напиток и кухню, культуру познавать. А так, конечно же, государство монополист и только водку, тут ничего не вырастет. Тут будет либо копия Москвы, либо просто люди сопьются.
А кто виноват, что в ресторациях нема аутентичной кухни? Чому не звертаются до людей, которые реально могли бы нечто зрушить в этом керунку?
Возможно, те люди, от которых зависит что-то на уровне, там, не знаю, Министерства культуры, сохранения традиционной кухни, занимают должности, не интересуются такими проектами, как вот у меня, например. Поэтому на государственном уровне эта работа никак не ведется. Если менять эту ситуацию, надо просто объявлять конкурс, собирать фонд сохранения литвинской кухни, фиксировать эти рецепты, как вот это сделано в Италии, в каком ресторане, как готовят пиццу там или пасту, рекомендуют, где на самом деле это делается по традиционным рецептам, а где нет. С привлечением любителей, как я, такой вот общественности, а не на уровне кулинарных техников или там гильдий шеф-поваров.
Андрей Азаров, сябра Белорусского союза дизайнеров. Ему 44 года. И он первым у Беларуси занялся веб-дизайном. Особливое захопление кулинария. Талерка.ру – некоммерцийный проект, который проз видеоролики подает традиционные рецепты народу свету, причем значная частка припадает на белорусскую и литвинскую кухню. У соковику 2014-го с друку вышел сбор кулинарных рецептов «Як научиться готовать». Азаров – автор дизайну, текстов и фотографий. Сторонки книги не пронумерованные, заместо их календар, рецепт на каждый день в отповедности с порою году и сезонностью продуктов. Дается QR-код, который про смартфон, тепляншет, открывая сайт с покроковой видеоинструкцией, как готовить ту и иншую